Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы продолжаем такой мини-сериал, что ли, который мы задумали с историком Константином Залесским. Я его заодно и поприветствую. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Не первый раз вы у нас в гостях. Задумали мы его, значит, на какую тему? Мы много раз и подробно, в общем-то, говорили в программе «Цена победы» о Нюрнбергском процессе, о том большом Нюрнбергском процессе, о котором, в общем-то, все знают, знают вообще, хотя подробности, наверное, еще нам предстоит еще, может быть, не раз к этим, конечно, возвращаться. Да. Но мало кто у нас просвещен на тему, я не знаю, как бы их назвать, малых Нюрнбергских процессов, или как они, по-моему, в Википедии, если я не ошибаюсь, они обозначены как последующие, Нюрнбергские процессы.
Не очень правильно, но как бы пусть будет так.
Да. Давайте мы будем называть малые.
Малые, да. Малые как-то лучше. Тем более, что они, в принципе, называются более правильно, что это Нюрнбергские процессы американского военного трибунала. Да, в отличие вот от этом, нашего международного.
Ну да, вот мы сейчас об этом тоже поговорим. И вот мы начали этот мини-сериал, как я уже сказал, с суда над судьями. Над нацистскими судьями. Это было несколько программ назад. Да. Можете посмотреть на сайте радиостанции, кому интересно. А сегодня у нас, значит, тема суда над промышленниками. Да. Ну, говоря современным языком, над олигархами, над нацистскими олигархами. Над нацистскими олигархами. И вот об этом мы, собственно говоря, и поговорим с Константином Залесским. Да. Ну, давайте, Константин, я вам предлагаю начать с общей информации. Да.
Значит, над кем? Да. Как, и вот я еще раз, значит, еще раз просто подчеркну, потому что когда после предыдущей нашей с вами передачи, да, тоже задавали вопрос, ой, говорит, какой Нюрнбергский процесс, над какими судьями, а что мы их судили? Ну-ка. Нет, значит, это были процессы американского военного трибунала. Американские, это было отнюдь не какие-то что-то такое из ряда вон выходящее, потому что контрольный совет, он дал право во всех своих зонах.
Что такое контрольный совет?
Контрольный совет,
у нас молодое поколение выросло, которое уже ничего не знает.
Контрольный совет – это, скажем так, военная администрация союзников, которая управляла оккупированной Германией.
То есть это четырехсторонний?
Да, четырехсторонний, как бы верхний. То есть каждый управляет своей зоной оккупации, а контрольный совет он контролирует. И, соответственно,
координирует.
И, соответственно, контрольный совет дал право администрациям в своих зонах проводить процессы над нацистскими военными преступниками, так сказать, тоже крупными, естественно.
После процесса над главными военными преступниками.
Ориентируясь на нормы права, которые, так сказать, были выработаны в ходе Нюрнбергского процесса. Но и не только, и с использованием своих норм права, то есть своих
национальных.
Да. Не немецких национальных, тех, чьи трибунал. И трибуналы проводились и в британской зоне, и во французской, и в советской. Ну, там советские были не массовые процессы. Но вот американцы подошли более всех, так сказать, вот, ну, концептуально, скажем так. И вот эти 12 процессов, они как бы охватили все области там человеческого знания.
Все 12 были американские?
Вот эти 12, это были американские процессы. В британской зоне так получилось, что в британской зоне в основном вот такие вот процессы, ну, когда не один человек, а этот комплекс, в британской зоне в основном это процессы, так получилось, так сложилось, видимо, может быть, это как-то территориальный принцип, там судили очень много вот такими процессами сотрудников концлагерей. Вот. А французы очень мало было, но вот хочу тоже заметить, мы сегодня говорим о промышленности, вот три американских процесса было по поводу промышленников.
Самых крупных.
Да, самых крупных, по делу Флика, концерна Флика, естественно, по делу ИГ Фармен и по делу Круппа. Да. И еще к ним примыкает французский один трибунал. То есть во французской зоне был тоже процесс не над одним человеком, а процесс по делу Германа Рёхлинга и его концерна. То есть там был его брат и еще несколько его этих самых, ну, директоров, так сказать, крупных чиновников.
Весь совет директоров.
Да, ну не весь, но значительная часть, да, менеджеров таких, топ-менеджеров, как принято сейчас говорить, да. Вот. И вот эти вот три процесса.
А это какой концерн? Чем они занимались? Рёхлинг?
Значит, это был концерн, в принципе, тоже тяжелая промышленность. Но у Рёхлинга были несколько, там он был несколько отдельно стоял. Рёхлинг запомнился вообще в войну тем. Во-первых, он действовал на территории Франции в основном. Он запомнился тем, что он вдохновенно грабил. поглощал предприятия, присоединял их к себе. И за годы войны его концерн увеличился в несколько раз исключительно за счет не расширения производства, а поглощения, вот, в том числе, французских предприятий. То есть он был, конечно, такой вот выдающийся.
То есть интересно, вообще возникает вопрос, конечно, потому что вот вы говорите поглощение. Да. То есть это вообще-то, в принципе, в рыночной экономике это некое такое нормальное явление.
Ну, это да.
Которое идет через определенные законы. Меня что удивляет, что то есть, вот эти вот поглощения, это что, были каким-то образом оформлены?
Ну, конечно,
вот,
конечно.
Германия приходит, значит, завоевывает Францию, там, ну, не всю, там, ну, да, пол Франции, да. Ну, неважно, да. там дальше там коллаборационисты были, да, видишь?
Да, да.
Вот. Но территория, которая оккупирована Германией, да. Там предприятия. Да. Кто дает
несколько форм
разрешения на это я Франции как пример вообще в принципе.
Нет, несколько форм. Значит, просто с Францией наиболее, скажем так, ну, относительно мягкий вариант. А с Чехословакией, вот там с другими, там варианты были, естественно, с восточными, были пожестче. Значит, прежде всего, это, если хозяина нет, ну, он уехал, ну, при приближении нацистов, то, соответственно, объявляется, что хозяина нет. И предприятие
бесхозное.
Ну, оно, скажем так, бесхозное, не бесхозное, оно поступает под управление военной администрации. Или граждан.
А тот или иной промышленник обращается, наверное, туда.
Нет, она просьбой... само передает.
Нет, я говорю, а потом уже просит присоединить к своему там,
нет,
концерну.
Сначала это военная администрация, которая не хочет управлять предприятием. Ну, понятно. Не их дело. Она передает их в управление. Уполномоченным. Специальному уполномоченному. А уполномоченные, ну, не скажем так, не просто в подавляющем большинстве, а 100% уполномоченных являются немецкими промышленниками. Они начинают управлять этим предприятием, потом, значит, подают, говорят, ну что, ну, надо поглощать. Вот. И второй вариант – это принуждение. То есть берется хозяин предприятия, принуждается к его продаже за...
А, кстати, просто по ходу дела на оккупированных советских территориях такой же порядок был?
А нет, был другой. Учитывая, что, сказать, вот не было, сказать, собственности такой, то есть вынудить нельзя было. Да. Все поступало в управление администрации, а промышленники сюда ехали очень неохотно. Значит, все изымала армия, потому что тут вот в чем момент. Мы не были побеждены. То есть на территории страны начинает организовываться администрация, когда страна повержена. То есть,
вот, а это просто была оккупационная администрация.
Но когда создавались уже рейхскомиссариаты, это вот как бы уже считается территория, которая выведена из военных. Вот там как раз начали что делать? Эти вот самые промышленники, они начали сюда приезжать, они стали создавать предприятия, фирмы создавать, и им стали передавать в управление различную собственность. Но учитывая, что собственность была в значительной степени разрушена, то им надо было ее восстанавливать. Поэтому в большинстве случаев на нашей территории действовали не производственные предприятия, а ну, добывающие, ну, то есть сырьевые, такого сырьевого порядка.
Звучит оригинально, я бы сказал.
Ну, то есть создав предприятия, которые действуют, они естественно работают прежде.
Ну, известно вообще, я думаю, что один из, наверное, может быть, не знаю, не самый главный, но один из главных побудительных мотивов для Гитлера идти на восток, это было сырье.
Да, сырье, конечно, да, это ресурсы, сельскохозяйственные предприятия, конечно.
В первую очередь, нефть, конечно.
И промышленники в данном случае в разных странах, опять-таки, это говорю, было по-разному. Где-то концерн Герман Геринг очень сильно под себя, это и государственный концерн, под себя очень сильно брал все. Где-то, наоборот, они действовали более на уполномоченных, то есть передавали их в управление. Там просто получается как, что когда передаются в управление, то они, управляющие, естественно, получают с этого определенный доход и прибыль. И вот эти вот, значит, три концерна, о которых мы говорили, они были, естественно, самыми крупными.
Вернулись к суду, к процессу.
Да. Значит, они были самыми крупными. Вот первый процесс был, ну, то есть он был первый по порядку, да, а сначала он был пятый процесс, вот из этих 12. Там у них просто внутренняя тоже нумерация есть. Этот процесс над Фликом был. Вот, а он шел с апреля по декабрь 1947 года. Потом следующим процессом пошел процесс по делу ИГ Фарбен. Он был с августа 1947 по июль 1948 года.
Потом
и
Крупп.
Последний Круппа, да, с декабря 1947 по июль 1948 года.
Я вам все-таки, видите, никак не даю перейти к этим.
Да, конечно.
Потому что по ходу возникает
вопрос. Да, тоже.
Да, тоже его надо прояснить, надо понять одну вещь, что в большом Нюрнбергском процессе там на скамье подсудимых тоже сидели люди. Да.
И был Крупп.
Был Крупп, да.
Только
был
старший.
Во-первых, да, был Крупп старший, да. Как его это самый...
Густав.
Густав, да. А Альфред – это его сын.
Йосиф, да.
Да. Да. Но там сидели еще люди. Там сидел Шпеер, там сидел Шахт, да?
Да, да, да.
И
да.
Там сидел Функ. Министр экономики.
То есть это, в общем, они... Можно сказать, еще я бы к ним еще присоединил Заукеля.
Да, то есть они были там, они занимали государственные должности, но это люди из, да. Тоже из бизнеса, фактически говоря, опять же, современным
имеющие отношение языком. К экономике, скажем
да,
так.
Да, да, да.
А Крупп, Крупп как бы глава концерна. С Круппом там неудобно получилось. Ну, там, на самом деле, была безвыходная ситуация, потому что фамилия Крупп – это, естественно, олицетворение всей да. немецкой военной промышленности. Но Густав Крупп в районе 42-го или 43-го года он отошел от дел. В связи с болезнью. Ну, он был уже пожилой человек, у него просто началось, ну, он в маразм просто стал впадать.
Вот. И все дела он передал Альфреду.
Да, естественно, сыну. Но сын был слишком мало для того, чтобы его выводить в на большой процесс.
Да. А этого было слишком много, но он слишком старый.
Да, его вывели, а потом врачи сказали, нереально. Нельзя судить больного человека. Потому что он просто был. Он как, ну, его нельзя было допрашивать, потому что он просто ничего не помнил уже. Ну, так сказать, человек.
И его просто освободили.
По состоянию здоровья он был, дело о нем было прекращено. Не выведено в другое производство, а просто прекращено. Потому что, ну, а как его можно было?
А против Альфреда вот этот вот состоялся, да. Вот этот да. малый день.
Тут уже как бы можно, потому как, во-первых, до этого принимал участие, возглавлял концерн. В конце уже этого самого, наследовал там папе на всех постах, там, президентов различных фондов, и, соответственно, вот тут уже его. И, да, кроме того, ведь кроме них там еще определенное количество этих высших топ-менеджеров туда попало, то есть всех их, значит, вот собрали на...
То взяли всю верхушку.
Да, всю верхушку.
Крупа.
Нет, Круппа, Флика и ГФ.
Ну, всех трех, да.
Да, всех трех. И надо сказать, что все три концерна, это, конечно, были монстры. То есть это были огромные концерны.
Ну, давайте еще их специализацию, что ли, назовем. Крупп это ну, военная промышленность.
Военная промышленность. Ну, сталь.
Сталь, да, сталь.
Флик
и Фарбен это химия.
Химия. Да. Все, что связано с химией. Флик тоже сталь. Ну, то тяжелая промышленность. Mm-hmm. А Игофармен, соответственно, химическая. Mm-hmm. Бурно развивающаяся в начале 20 века химическая промышленность. То есть, вот это
они
вот.
Не имели отношения к химическому оружию?
А, вы знаете, тут,
Первой мировой войны.
Тут какая есть вещь. Игофармен – это очень интересная сама по себе концерн такой очень интересный. Если вот там Флик или Крупп – это вот семейный, ну, условно семейные предприятия. Да?
Ну, да.
Потому что они, естественно, не семейные уже давно, но... Вот они как бы в ведении, владении семьи находятся. То ИГ Фармен возникло в 25-м году.
Как акционерное общество, да?
И как, скажем так, вот, знаете, оно называлось, вот ИГ Фармен, оно расшифровывается Interessengesellschaft, то есть, условно, общество по интересам. Ну, там это... объединилось шесть крупных предприятий. То есть, фактически, это был такой картель. Шесть крупнейших химических предприятий объединились. И поделили между собой проценты ну, акционерные акции вот этого большого там, как скажем, холдинга. Но они продолжали существовать как его части. И поэтому потом, забегая вперед, можно сказать, что уже после окончания войны также благополучно этот концерн развалился на эти же самые, ну, не на эти же самые, на четыре основных предприятия.
А существует до сих пор, по-моему, да?
О, знаете, если я вам назову эти четыре предприятия, то вы не то, что мне вопрос не зададите по этому поводу, потому что я вам скажу, что четыре предприятия, из них три продолжают существовать, это БАСФ, Байер, Аква и Хёльст, который ныне вошел в какое-то другое предприятие. Он вошел, сейчас одну минуточку, значит, он вошел в Авентис. И вот эти вот Байер, это, соответственно, вот ну, вы можете зайти в наши аптеки.
Ну, да,
и посмотреть бромгексин Берлин химии.
БАСФ и АКФУ, и фотопленка, и магнитная пленка.
Это те четыре предприятия, которые образовались после того, как была разобрана ИГ Фармен. Ну, с ИГ Фармен там, на самом деле, очень интересная вещь, она же существует до сих пор, как ни странно. Причем она до сих пор ликвидируется. Процесс не завершен ликвидации ИГ Фармен индустрии.
А по решению суда он должен...
Нет, оно было ликвидировано.
Предприятие ликвидировано.
Да, ну, то есть оно распалось на составные части. Но что самое интересное, что до сих пор происходит ежегодное собрание акционеров в Франкфурте на Майне. Да, и там происходят, естественно, демонстрации протеста. Ну, против этого предприятия. Ну, то есть, оно, конечно, существует, ну, скажем так, это фикция, естественно, но оно существует.
Но фикция, в смысле, вот это вот... вот это
да,
вот,
то есть, эти предприятия,
вот
конечно...
Вот это управляющая компания, вот это вот
холдинг. То есть, конечно, она не управляет. Да. Но там просто в чем дело.
Но формально существует как юридическое лицо.
Да, у нее было свое имущество. Ну, вот как, ну, главного предприятия, ну, имущества. Да. Вот. Но это вот, к сожалению, я не являюсь юристом, вот там все вот эти вот сложности,
ну, да,
и тонкости.
Да, сложное,
да, но факт
остается, суд,
но, да, но факт остается фактом. Они возбудили, по-моему, в 2001 году или в 2003 процедуру банкротства, но это все как бы тянется, все быстро же ничего не происходит. Ну, да. Вот, так что как бы, понимаете, оно существует. Да, ну и, соответственно, ФЛИК и КРУП тоже ныне существуют. Ну, там... Прошел ряд объединений. Круп, например, он сейчас, по-моему, концерн называется ThyssenKrupp AG. Uh-huh. Вот. Так что, но они продолжают существовать до сих пор. Причем они не просто продолжают существовать, это до сих пор являются мощнейшей корпорацией Германии.
ФЛИК, по-моему, вообще, он, насколько я помню, он вообще не признал своей вины.
Нет, так почему ФЛИК? Никто не признал.
Никто не признал абсолютно своей. И ФЛИК, по-моему, уже где-то в 60-е годы восстановил свою империю.
Они все восстановили в 60-е годы.
Абсолютно.
А Круп... В 1953 году с Круппом вообще было, опять-таки, если мы переносимся в послевоенные,
да,
то с Круппом в 1953 году вообще это было, ну, на мой взгляд, это было смешное. Суд постановил, что концерн Круппа, Крупп, ну, Крупп конкретно, должен продать свое имущество. Ну,
продать, не передать, не,
продать.
Оно не продать. Изымалось, а...
Нет, именно продать. А, видимо, деньги потом
гуманно?
Должны были... Да, нет, деньги, видимо, должны были потом быть использованы на компенсацию.
Угу.
В 53-м году выяснилось, что никто не хочет покупать, и Круп вернулся к управлению своими концернами.
А кому он должен был продать?
Кому-то.
Своим же немецким?
Нет, кому-то.
Ну, все равно кому-то.
Любому
легальному...
Да, претендентов не нашлось.
Физическому или там, юридическому.
Да, претендентов не нашлось. И он вступил снова в управление своим имуществом.
А, сам.
Да? Сам.
А он уже сидел в тюрьме?
Уже к этому
уже его
последним,
выпустили,
вот из этих трех процессов, вот три, да, процесса, на них в общем и целом осудили порядка 27 человек, приговорили к тюремному
заключению.
По всем трем. По всем трем. Ну, еще 14 оправдали. Вот, угу. Значит, примерно 27 человек. Вот, в 52-м году вышел последний. Круп вышел в 51-м. Да. ФЛИК в 50-м.
Быстро.
Последний был, если не ошибаюсь, от Амброс.
А это, то есть, и это решение тоже были, так сказать, принимали американцы?
Да, конечно, это их юрисдикция.
А вот, да, то есть, союзники, ну, в первую очередь, конечно, Советский, да, Союз, интересно, никак не вмешивались в эти процессы?
Ну, как можно?
Ну, да, хотя бы на уровне, я имею в виду, не вмешивались конкретно там в процессе, в ход процесса,
ну, конечно,
а какие-то оценки, отношения к этому.
Ну, тогда эти процессы, насколько я помню, они не особо освещались. Советский Союз позже стал принимать более активное участие, когда уже вот все эти процессы давно закончились, вот уже это в 50-е, 60-е годы, когда у нас начали публиковаться так называемые «белые книги» о том, что там либо и германские промышленники, которые были очень честно связаны с Гитлером, играют такую же роль в Федеративной Республике Германии, что судьи, о которых там мы с вами говорили, вновь находятся на судебных
на своих
постах, что в правительстве работают люди, связанные с СС или там НСДАП. Ну, вот это было. Да, соответственно, требования о выдаче военных преступников, на которые никто не выдал ничего никогда.
Ну да, то есть такое, на полях идеологической войны.
Это было,
да?
Ну, это было, естественно, исключительно идеологическое. Советский Союз тогда был больше озабочен своей зоной оккупации, где было очень много дел, и надо было, так сказать, проводить.
А уже тоже, опять же, по ходу вопрос. Вот это маленькое, небольшое количество процессов, которые были в советской зоне оккупации, это вызвано тем, что Советский Союз не хотел как бы осложнять отношения с населением?
Нет, я думаю, что это не было связано. Это была такая просто политика. На самом деле, политика, она была...
Но ведь, подождите, но ведь на Большом Нюрнбергском процессе наша позиция была, наверное, самая жесткая.
Да.
Правильно?
Да.
А почему вдруг так, вдруг почему помягчали так?
Нет, не наоборот, не помягчали. Все прокатывалось через военные трибуналы.
А, то есть не было процесса такого гражданского.
Да, и потом
все решалось проще.
Да, и потом процесса не было. Советский Союз, он ведь как бы всегда для Советского Союза, сталинского Советского Союза, не, просто не будем говорить потом, мало ли там все же меняется. А вот это вот опыт так называемых политических процессов 1936-1938 годов, он ведь был показательным чем? Это же были процессы, прежде всего, это была, в принципе, это была пропагандистская идеологическая акция. В Германии подобное...
Ну, знаете, пропагандистская акция, которая убивает такое количество людей...
Я имею в виду открытый процесс. А людей основная прокатывалась через военную коллегию.
Там самих процессов таких...
Условно говоря, того же Бухарина могли прокатать через военную коллегию, никто не заметил. Соответственно, здесь необходимости в таких открытых процессах не было. Они прошли в Советском Союзе в 1945-1946 годах, вот эти процессы, Волгодонский процесс, Рижский процесс, над людьми, которые, так сказать, над карателями, над убийцами и так далее. Вот, это были открытые процессы, широкие. Процесс
над немецкими или над коллаборационистами?
Там в основном были немцы. Потом были процессы крупные на местах, потом был Власовский процесс, так сказать, по поводу Власова, да. То есть это вот были процессы такие, где нужно было давать пропагандистскую оценку, то есть политическую оценку. В ГДР, в советской зоне оккупации, такой необходимости не было. Тем более, что, в принципе, большинство военных преступников все-таки попыталось сбежать. Отток был очень большой. И поэтому все вот эти вот вопросы, они решались путем военных трибуналов, это все, в общем, проходило, или местной юстиции, как она была потом восстановлена. То есть, в общем, необходимости в этом не было. В Западной же Германии вот эта необходимость, видимо, была. Тем более, что Советский Союз, в общем, как бы я так понял, не планировал отпускать контроль над Восточной Германией, а Соединенные Штаты и Великобритания предполагали действовать более тонко, то есть создавать немецкую все-таки администрацию.
Вы сказали, что, собственно говоря, что эти процессы были американские, я имею в виду, над промышленниками достаточно, так сказать, открытые.
Да, конечно.
Но они были громкие, я так понимаю, что в них очень много было элемента такой... Чуть не сказал показухи, но не показухи, а показательности.
Да, конечно. Они проходили там же, где большой процесс, то есть в том же самом зале Дворца юстиции Нюрнберга, вообще там же. Соответственно, они очень широко освещались прессой, как немецкой, так и, соответственно, англоязычной. То есть это были явления, это были такие крупные явления, серьезные. И эти процессы, все это, освещалось, и шли различные обсуждения и так далее. Уже тут немцы начинали потихоньку юридически вставать на их защиту более активно. Это все было, это были публичные процессы, обычные, скажем так, стандартные американские процессы над группой лиц.
Мы сейчас подходим уже к завершению первой части нашей беседы.
Сюда и не дошли.
Сейчас мы дойдём. Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, короткий, а потом продолжим программу «Цена Победы».
Программа «Цена Победы». Программа «Цена Победы».
Еще раз добрый вечер, еще раз приветствую вас от программы «Цена Победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня, я напоминаю, историк Константин Залесский, с которым мы продолжаем, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней программы, такой мини-сериал по малым Нюрнбергским процессам, то есть по тем процессам, которые проходили вслед Нюрнбергскому процессу над главными военными преступниками и касались уже отдельных групп нацистских преступников. И сегодня у нас как раз мы говорим о судах над промышленниками. Итак, было три суда.
Да.
Почему их не объединили? Не знаю, наверное.
Вообще, видимо, вся сложность, и как показали потом эти процессы, в общем, была скорее не у судей, а у прокуратуры. То есть, скажем так, не прокуратуры, прошу прощения, там не было, у обвинения.
Я просто напомню, что эти три суда, это были суд над Круппом, над ИГ Фарбен, это крупное химическое предприятие, и там главным лицом выступал Краух, генеральный директор.
Да, там, в принципе, еще Тамброс такой был.
И над Фридрихом Фликом.
И его,
его империи тоже. Скажите мне, пожалуйста, вот есть ли у вас ощущение, потому что я понимаю, понимая, что вряд ли есть какие-то там подтверждения тому, что не то чтобы наугад были выбраны эти три предприятия, но они, что это просто некие такие действительно показательные процессы, потому что я так понимаю, что если говорить о немецкой промышленности, да, все три обвинения основные, там, которые там фигурировали, там, может быть, в разных пропорциях, это использование рабского труда.
Ну, и однозначно,
да?
Конечно.
Да, то есть военнопленных,
не только военнопленных. Это значит, во-первых, так называемых остарбайтеров, то есть это депортированность. Пленных,
да.
И заключенных концлагерей.
Да. Собственно, это было основное обвинение.
Нет, это одно из двух было основное.
А второе?
Значит, на самом деле, с самого начала, там была на самом деле очень интересная вещь. Изначально, когда обвинение была подготовка к обвинению, пунктов было на порядок больше. Значит, то, что вы сказали, это было естественно. Второе. Это захват предприятий и грабеж.
Да, грабеж.
Да, в территории. Да. То есть это военные преступления, это называется военные преступления и преступления против человечности. Это грабежи. Вот. Это преступление против человечности. Использование рабочего труда и, соответственно. Дальше. Следующий пункт, который был как первым, это участие в ариизации еврейских предприятий. То есть ариизация. То есть это насильственный отъем у евреев, германских евреев, предприятий, собственности, финансов и их поглощение за ничтожные суммы совершенно. Дальше, значит, следующий пункт. Обвинение очень хотело обвинить и доказать это. Это очень важно, это вот самый, наверное, важный пункт. Обвинить их, предпромышленников, в участии в подготовке агрессивной войны и развязывании агрессивной войны. И, соответственно...
Ну, сомнительное обвинение, мне кажется.
Его и сняли. И очень хотела доказать еще вот, то есть, участие в организации всего процесса вот этой самой войны. Вот. И, наконец, еще там два пункта, это как обычно, значит, это участие членства в партии, это дополнительно.
Да.
Вот, значит, но с этими пунктами получилось все очень неудачно. Причем, да, кстати, вот пунктом по развязыванию войны коренником должно было выступать Игофарбен. Должен был вот стать главный процесс, где бы, в принципе, всю германскую промышленность, ну, на примере Игофарбен, обвинили бы в развязывании агрессивной войны. Вот. Первый процесс был Флика. Значит, у Флика...
Ну, здесь не очень понятно, потому что там какую бы они роль отвратительную играли там, или не играли бы все эти олигархи, скажем так, нацистские, но решение о развязывании войны не принимали ни они.
Это не смогли доказать, в конце концов, но обвинение хотело доказать, вот смысл был в чем, что они подталкивали к войне, то есть вот их действия, они были направлены на разжигание войны. Ну, этот пункт не смогли доказать, то есть вообще не смогли доказать. Его суд, вообще ни один человек по этому пункту не был признан виновным вообще, то есть этот пункт был снят. Этот пункт был у ЕГ Фармен, и потом был, естественно, у Круппа. Вот. Но им этот пункт, то есть он был полностью, суд и тогда...
То есть американский суд принял американские обвинения.
Да, он заявил категорически, что по данному пункту представленных доказательств недостаточно.
Обвинением.
Да, и обвинением, и все, значит, это не будет.
А адвокаты были немецкие?
Значит, то есть полностью это было снято.
Да.
И, значит, и что касается ариизации, этот пункт был только на процессе Флика, на первом канале. И на первом заседании суд снял этот пункт под тем предлогом, что он по решению там, американской администрации рассматривает только события, начиная с сентября 1939 года. То есть только войну. А ариизация вся происходила, естественно,
в 30-е. То есть они не брали период 1933-1939
года. Да. И, соответственно, вся ариизация была просто снята. А как бы там по этому пункту, ну, в общем, там это была самая доказательно обоснованная часть обвинения. Вот. И это все. То есть, вот все, захват всей еврейской собственности в Германии был выведен за рамки процесса.
Но я, собственно говоря, если вспомнить начало вопроса, то я бы хотел его там тогда продолжить. Я имею в виду вот что, что, конечно же, не только эти три предприятия обеспечивали нацистский режим с точки зрения там, промышленного производства.
Сельскохозяйственного производства. Тут было большое
количество. Да, вот что, там были какие-то критерии выбора, почему эти три?
Нет, взяли знаковых. взяли знаковых. Ну, Круп, как бы тут вот вопрос просто не стоял. Да?
Ну, бренды, да, опять бренды. Же говоря, современным, да, языком, но известных брендов было больше немецких.
Больше было, но как бы всех тоже не сделаешь, но Круп был, конечно, вот это была марка, да, Круп. И Гефарбен, это было предприятие, концерн, наверное, он был, во-первых, естественно, один из мощнейших Германии, но все концерны Германии, крупные, они были, в принципе, в основном тяжелой промышленности, конечно. Но Круповский, вот этот не Круповский, Гефарбен, вот он был химический, и он, в принципе, вообще работал на войну, то есть вот, ну, совсем на войну. Все химическое производство было направлено туда. То есть это искусственный бензин, искусственный каучук, пороха и прочие взрывчатые вещества. Это все Гефарбен. И плюс еще Гефарбен очень активно. Ну,
гражданское производство у них тоже было.
Может... Ну, во время войны просто, естественно, пошел туда. Просто, понимаете, там вся штука. Союзники очень сильно это нервничали, очень сильно это нервировало деятельность Гефарбен, потому что... В Германии же были большие проблемы с топливом и с каучуком, но он необходим для военной промышленности. И если бы не действие Гефарбен, то Германия, то есть война могла закончиться несколько раньше, потому что действия Гефарбен по созданию и производству огромному синтетических веществ, угу, они позволили германской армии сопротивляться, ну, минимум
дольше.
Да. Да, дольше. И, кроме того, Гефарбен очень активно использовала рабский труд. Все использовали активно, но Гефарбен особенно. То есть Гефарбен...
Я имею в виду, когда мы говорим все, не только эти трое.
Да, не только, ну, совсем не эти трое. Просто Гефарбен, кроме того, даже построила завод в Освенциме. То есть, вот, кстати, вы знаете, что самое получилось-то интересное? Что, в принципе, обвинению не удалось практически доказать использование рабского труда. То есть, на процессе Круппа это обвинение было практически снято, причем суд признал, что на предприятиях Круппа использовался рабский труд. Но было указано, что промышленники не были инициаторами его использования, а пользовались принудительным трудом в силу необходимости. А в силу необходимости человека не судят. А с Гефарбен этот вопрос не прошел, потому что был построен завод в Освенциме, то есть было конкретно строилось предприятие, заточенное на арабский труд. Но, соответственно, те люди, которые были к нему причастны, они как раз получили большие сроки. Вот Отто Амброс как раз получил 12 лет, самый большой приговор был. Вот он как раз был связан с управлением завода в Освенциме.
Я вам хочу сказать, что, вы знаете, я посмотрел перед нашей программой, ну, такой немножко схематичный, конечно, биографии вот этих вот всех крупных промышленников, ну, в первую очередь, там Круппа, Флика и вот этого Крауха, да, гендиректора Гефарбен. И, конечно, там бросается в глаза, ну, не то, что бросается в глаза, но как-то видишь, во всяком случае, что к нацистам олигархи, к власти олигархи приходят не из идейных убеждений, а из чисто прагматических, да, и деловых, да, и бизнес-интересов. Да? Если власть, они идут к власти на поклон, чтобы их там... Там это очень хорошая, да, такая знакомая там, да, схема, знаете, я бы сказал.
Я, да, могу вам процитировать заявление Альфреда Круппа в, да, 1947 году. То есть, ага. Он не признал себя виновным категорически.
Он сказал, что кто это?
Крупп.
Альфред Крупп.
Да. Альфред Крупп. Категорически не признал себя виновным. Ага. И он заявил, что... В 30-е годы, в начале 30-х, да, экономика Германии нуждалась в устойчивом развитии и должна была расти. Но из-за политической конкуренции между партиями, политическими партиями в Германии, у нее, у страны не было никакой возможности для процветания. Но мы считали, что Гитлер даст нам здоровую окружающую среду. Он это действительно дал. Концерн Круппа никогда не заботился о политике, о политических идеях. Мы хотели только систему, которая бы хорошо работала и позволила бы нам работать. Политика не наш бизнес. Угу. Вот это заявление Альфреда Круппа. В принципе, под ним может подписаться любой из этих... Вот,
любой,
да,
любой. Не, ну, были, конечно, нет, там, они... наверное, отморозки какие-нибудь.
Были, но отморозки были мелкие. Ну, мелкие, да, мелкие, ну, предприниматели. Ну, а вот, да, крупные, бюргера, они все были совершенно... Совершенно получали прибыль. Так
сказать, и еще один вопрос, связанный, да, с этими процессами. Какое-то такое странное остается от них ощущение, что американцы сами их инициировали, да?
Да.
Они считали, что это необходимо, видимо, для того, чтобы что-то кому-то показать, и сами как бы...
И ничего не... И сами-то его, их и задавили.
Задавили, загубили.
Абсолютно. Фактически. Именно, да? Такое впечатление и создается. Причем, значит, в принципе, беззубость обвинения получается.
То есть обвинение... Безобусть обвинения, маленькие сроки, и потом еще началось помилование
всех... просто, да. Да. Причем массовое. Массовое, значит, смотрите, в принципе, приговоры все. Там ведь надо иметь еще в виду, что, значит, 47-48 год, да, приговоры. То есть прошло примерно 2-3 года, да, с момента падения Германии. Соответственно, все приговоры, которые выносились, приговор, типа, приговорили человека к 3 годам, это значит освобождение.
Угу.
Потому что человек, все приговоры идут с зачетом, естественно.
Ну, естественно, предварительного заключения.
То есть, соответственно, если человека приговорят к 3 годам или там
то году, же, то выходит,
то это, знаете, так просто. Ну, приговорили, что мы отметили.
Ну, понятно. Да.
Вот.
Чтобы была судимость.
Чтобы была судимость, да, галочку поставить. Mm. А это большинство приговоров. Приговоры 12, 8, 6 лет – это
минимум. А что за этим стоит, на ваш взгляд? Это все-таки это политика или это, если хотите, такая экономическая была необходимость? Да. Поскольку, ну хорошо, война кончилась, Германию надо было отстраивать и восстанавливать, и нужны были толковые, уж извините за это слово в данном случае, предприниматели, толковый бизнес, который мог это все сделать.
Ну, я думаю, что, знаете, как бы так вот условно там 27 человек не сыграли бы большой роли в восстановлении Германии.
Ну, да.
Вот, так что я думаю, что нет.
Но, или это был некий тоже сигнал.
Я думаю, знаете, это был в какой-то мере это был сигнал, но тут здесь, значит, в чем? Что прокуратура это политики. Ну, обвинение оно было,
обвинение, да.
В принципе, сделано, это был политический жест. Соответственно, политики настаивали на том, что нужно это показать. Но я думаю, что здесь имело место, скажем так, некое давление все-таки со стороны американской бизнес-элиты. Потому что оно, ну, сказать, давление, потому что... Признать промышленников, значит, в причастности к войне, это значит ставить под удар себя в будущем навсегда.
И все ВПК, фактически.
Да, да? Все ВПК. И потом, понимаете, когда начнут всплывать...
Правильно сказать, весь ВПК.
Да, весь ВПК, да. Да. А когда начнут всплывать связи между германской и американской промышленностью, межвоенные, они были.
Между двумя войнами.
Да, между первой и второй. Восстановление германской промышленности во многом было сделано на деньги Соединенных Штатов. То есть тут...
После Первой мировой войны.
И после Второй, но и после Первой тоже. То есть здесь возникало очень много щекотливых вопросов.
Вообще очень много. Там шло с Запада, из Америки, да. В первую очередь, шли финансы.
Финансы, да.
И оборудование, как я понимаю, да, промышленное такое,
да,
высокотехнологичное. А с Востока, из Советского Союза шло сырье.
Шло сырье. То есть, в общем и целом, проблемы были очень большие. И я так думаю, что американские промышленники, они, естественно, все-таки имели, то есть они имеют влияние на политические круги и так далее. Они, во-первых, не очень хотели рассмотрения этого вопроса, а во-вторых, признание ответственности бизнеса за политические решения их явно не устраивало. Вот. И я думаю, что американцы, в конце концов, сами сообразили, что они, в общем, не совсем туда пошли. Потому что доказательная база сложная, слабая. Суд просто отметает одну за другой все эти моменты.
Это здесь немножко, конечно, ну, я понимаю, да, вот есть государство, в котором там работает одна власть, другая, третья, четвертая, пятая, шестая, есть судебная власть, да. Естественно, да, и она работает, как вот есть судья, да. А здесь, да, приезжают иностранцы, да, американцы, сами устраивают эти процессы, и их же судьи, да, говорят, нет, да, вы нам ничего не доказали.
И еще, да? Тут еще ж было еще одновременно, надо учитывать еще один очень важный фактор. То есть мы говорим там о американских предпринимателях. Тут просто сходится очень много моментов.
Да.
Есть еще один момент. Ведь параллельно с этими процессами американцы хотели, ну, расформировать эти концерны и так далее. Весь топ-менеджмент этих, и этих, и других концернов упорно в это время работал с американской администрацией, отстаивая необходимость возрождение предприятий, восстановление концернов, не конфискации земель, чтобы возродить промышленность.
Чтобы возродить экономику.
Настаивая на том, что они не имели отношения к политике, что это люди, которые необходимы. То есть немецкий бизнес, ну, бизнес-круги, они себя с этими концернами ассоциировали очень сильно. То есть они понимали, что если будут наступать на эти концерны, и сильно им дадут, то им это может отозваться. И они американской администрации ссорится со всей германской промышленностью и фактически на стороне вот этих людей, которые оказались на скамье подсудимых, выступали люди, на которых собиралась опираться американская администрация. То есть немецкие социал-демократы, либералы, консерваторы, которые пришли фактически, кто-то должен управлять страной, да? То есть вот то, на кого собирались американцы, они тоже встали на защиту своего этого самого немецкого университета.
Ну, я вам хочу сказать, еще раз повторю, там никаких симпатий там не вызывают, дело не в этом, да, но, в общем-то, если тот главный Нюрнбергский процесс даже Вермахт не признал преступной организацией,
не признал,
то уж эти-то, по-моему,
даже Генштаб не признали.
Да, то уж эти-то вообще еще меньше, наверное.
Ну, вот видите, в принципе...
Уже они тоже, не то чтобы солдаты, выполнявшие приказ, но они занимались своей работой. Да,
но работали на войну.
Работали, а кто не работал на войну?
Ну, тут как раз вот суть про обвинение хотела посмотреть и доказать, что, в общем-то, как бы не стоило бы работать.
Знаете, как, да. Помните, есть такое высказывание, да, Бисмарка, что битву при Садовой выиграл учитель истории.
Да.
Может, учителя истории там или учителя, там, не знаю, тоже тогда тоже работали на войну.
В принципе. А там, понимаете, и как бы когда после войны уже, когда добивались отмены о разукрупнении концерна Круппы, и добились, кстати. Знаете, был один из главных пунктов аргументов какой, что эмблема Круппа – это символ мира. Три перекрещенных кольца. Угу. Не пушки, это эмблема фирмы. Эмблема фирмы Крупп. Три соединенных вот так вот кольца.
Как олимпийские, только три, да?
Тут так треугольничек.
Треугольник.
Да.
Ну,
то есть символ мира. Угу. Крупп работает на мир. Вот, но, в принципе, вот у меня тоже создалось впечатление, что эти процессы, несмотря на то, что они были по всем правилам сделаны, то есть все было проведено по правилам, все было, так сказать, честно, нормально, публичный процесс, но что-то там было не так. То есть явно они... То есть что они не достигли своей цели, это однозначно. Которые ставились обвинениями.
Ну, это с одной стороны, может быть, у них, а с другой стороны, может, у них и цели такой, может, они как раз и достигли своих целей, это и была их цель.
Я думаю, тогда можно было бы не устраивать процесс. В общем и целом, конечно, процессы были довольно...
Потом, видите, я так понимаю, что все-таки экономика, промышленность – это такой очень многокомпонентный, да, такой комплекс.
Ну, конечно.
Да,
конечно.
Взяли трех промышленников, три этих самых. Еще были там и банки.
Очень много. К тому же, видите, банкиров-то ни одного не привлекли.
Ну, банкир, если шахта только не считать, да?
Ну, он был государственный банкир.
Госчиновник. Он был госчиновник, он был Центробанк.
Тем более оправдали.
Его оправдали.
То есть, в общем, здесь явно были серьезные просчеты сделаны в обвинении. То есть, может быть, была нехватка доказательной базы, может быть, была неразвитость юриспруденции, потому что, в общем и целом, до этого момента никогда... промышленников, предпринимателей, не судили за то, что они занимались поставками вооружения. То есть, этого никогда не было. Вообще никогда.
В конце концов, знаете, как вы те, кто хлеб пекли, тоже солдаты его ели, да?
Тут в данном случае, понимаете, здесь, кстати, видите, то есть с обвинением в развязывании войны тут не получилось совсем, то есть было отметено полностью, а использование труда и грабежи, в смысле территории.
Я думаю, что мало какое предприятие немецкое не использовало.
Конечно. Тут, в принципе, там ведь было как, что еще они были в общем и целом судьи, ведь они же судьи-то у нас англосаксонские, то есть у нас там вообще-то над нами висят прецеденты, а Шпеер, который сотрудничал с обвинением на большом процессе, ведь получил 20 лет.
Да, он больше всех получил из этих, я имею в виду, из невоенных.
Да. Но 20 лет, значит, этим-то уже столько не дать, ведь он на его предприятиях, которые он контролировал, там рабского труда было столько, что, в принципе, у Шпеера смертный приговор-то был в кармане. Почему он, видимо, и начал очень активно сотрудничать. Поэтому, в принципе, к этим, ну, нельзя было.
Подбираемся к концу. Я, знаете, какой еще вопрос хотел сказать? Просто я думаю, что это будет интересно нашим слушателям. Ну, про эти три концерна мы много поговорили, и про Крупп, и про Илья Фарбен, и про империю Флика. А вот... И, кстати говоря, я напоминаю нашим слушателям, что у нас с Константином Залесским, я не помню, как некоторое время назад была программа о сегодняшних брендах немецких, которые были известны во время войны и до войны в Германии. Но, может быть, мы немножко просто так для, так сказать, интереса, я думаю. Вот что из сегодняшних известных таких на слуху брендов осталось
с
тех времен?
Да, ну, естественно.
Ну, Volkswagen. Да,
Volkswagen. То есть вот это все.
Volkswagen,
надо сказать, что, значит, во-первых, значит, Volkswagen.
Да.
Во-вторых, Hugo Boss.
Hugo Boss, который делал форму для...
Да, Шилл. Не, это не для партийных организаций.
А, для партийных?
Да, СС. Вот это... Не. Он небольшой был, на самом деле. Это он сейчас стал большим. Тогда это была небольшая фабрика.
Она немецкая была?
Немецкая, она принадлежала, не поверите, Hugo Боссу. У него фамилия такая была. Босс.
Ну, я понимаю, да.
Это была его... Он был старый боец. В смысле, ветеран нацистского движения. И когда... Там, на самом деле, все получилось смешно. Он не придумывал эту форму. Это у нас сейчас... Это вранье. Это миф. Ничего подобного.
Он просто шил.
Он был ветеран движения. И у него была своя не очень большая фабрика. И в 1932 году правительство запретило партийным организациям иметь свои военизированные отряды. И, соответственно, носить военизированную форму. И нужно было срочно поменять военизированную форму на такую вот с галстучкой. Вот, знаете, кому заказать? Ну, кому? Старому своему. Причем, во-первых, он, значит, себе заказывал. Да, потом-то выгодно. И потом он все это шил. Все было хорошо. Вот это, значит, Hugo Boss. А, в принципе, вот эта вот вся марка Hugo Boss, она уже, естественно, раскрутилась после войны. То есть, она тогда существовала. Да, но, вот. Потом, значит, IBM.
IBM.
Да, это был филиал американского концерна, который был у них, в принципе, коренником в это направление. И как только там возникла, началась война, то, соответственно, филиал ушел из-под главной предприятия. Он был нацистским, все равно работал. Но дальше Siemens. Марку Siemens, значит, где вы только не увидите. Везде есть. То есть это вот тоже все было. Ну, на самом деле, всего очень много. Всего очень много.
Телефункин,
да. Ну, а мы с вами уже говорили: БАС, АКФА, Байер. Да. То есть, в принципе, Нестле.
Тоже, да?
Причем дело...
Это швейцарское.
Могу вам так сказать. В Германии во время войны продукция Nestlé была.
А, нет, ну да. Это
и, наконец, горячая кружка магии.
А.
Они делали консервированные супы, в том числе для вермахта.
Ну вот, на этой ноте мы тогда завершаем сегодняшнюю программу с Константином Залесским. До встречи через неделю. Но этот мини-сериал, что ли, про малые Нюрнбергские процессы мы еще продолжим. Всего доброго.
До свидания.
Программа «Цена победы».